Глава вторая. Вероника поднялась, надела через голову едва прикрывающий живот топ и направилась к выходу из спальни. Сорин посмотрел на ее длинные ноги. Вспомнил ее еще студенткой коммерческого вуза, в котором он вел популярный у студентов курс «Основы биржевой деятельности». Потом этот курс, а вернее сам Сорин, оказался востребованным в другом институте. Преподавание никакого особого дохода Евгению Аркадьевичу не приносило, да и времени отнимало немало. Однако имя его становилось популярным, и к нему за советами и рекомендациями обращались представители различных коммерческих структур. А вот советы и рекомендации Сорина стоили недешево. К лекциям можно было не готовиться вовсе, не потому, что язык у Евгения Аркадьевича всегда был подвешен как надо, а с годами его ораторское искусство становилось все совершеннее. По теме курса им почти самостоятельно были написаны несколько книг. И те студенты, которые не конспектировали его лекции и не записывали их на свои телефоны, всегда могли приобрести книги своего преподавателя. Положение известного предпринимателя, пишущего популярные книги по экономике и читающего лекции будущим капитанам российского бизнеса, таило в себе и новые возможности. Он начал преподавать, когда ему еще не было и 30. Он тогда состоял в браке, но жена надоела ему, как одна и та же каша, подаваемая ею по утрам. «А почему тебя назвали Анжеликой?» — как-то поинтересовался Евгений Аркадьевич у жены. «Мама очень любила фильмы про Анжелику», — обрадовалась такому простому вопросу жена. «Я тоже их посмотрела. Очень понравились, я даже плакала». Зачем надо было спрашивать? И без того Сорин знал, что и жена, и тёща — обе непроходимые дуры. Тесть тоже это знал, потому и пил. В своё время тесть приобрел магазинчик. С помощью зятя, разумеется. Но дело не пошло. Магазинчик Евгений Аркадьевич прикрыл, а помещение оставил за собой, разместив в нем ненадолго свой офис. Затем в бывшем магазинчике располагался офис финансовой пирамиды «Млечный путь», руководство которой растаяло на просторах Вселенной. Затем достаточно долгое время там находился зал игровых автоматов. Когда игровой бизнес оказался вне закона, на освободившуюся площадь въехала микрофинансовая организация. И ни жена, ни тёща, ни уж тем более тесть, который как владелец недвижимости получал арендную плату, не подозревали, что все эти весьма прибыльные предприятия принадлежали Сорину. На Анжелике он женился по разным причинам. Во-первых, на нее на улицах оборачивались мужики. Во-вторых, она в постели была готова на все. В-третьих, она стала работать в его обменнике, когда Петя Иванов решил выйти из предприятия. В-четвёртых, причин можно было придумать сколько угодно, но Евгений знал, что была лишь одна настоящая причина, толкнувшая его на это безумие — его собственная глупость. Конечно, романы у него бывали и при Анжелике. Сначала они были непродолжительными и достаточно редкими. Но потом Евгений Аркадьевич разошелся. Случалось даже и со студентками, которые ему улыбались. Каждый раз он обещал себе не делать этого и слово свое нарушал. Ему даже стало казаться, что он для того и таскается на лекции, чтобы выбрать одну из тех, кто смотрит на него во все глаза с обожанием. Однажды в мае, по завершении последней лекции, после которой оставался только экзамен по основам биржевой деятельности, к Сорину подошла девушка, на которую он старался не смотреть, потому что это сбивало с мысли. Подошла и спросила: «Можно мне получить список литературы для подготовки к вашему экзамену?» Понятно, что это был всего-навсего предлог. Евгений Аркадьевич посмотрел на нее, и сладостная благодать растеклась по всему его телу, обволакивая сердце и делая слабыми ноги. «Вряд ли вы успеете весь список осилить, но могу посоветовать проштудировать мои произведения. Они есть в институтской библиотеке. И в магазинах тоже имеются. Сейчас, кстати, вышла последняя моя монография «Бесценный опыт ценных бумаг». Он заглянул в синие глаза студентки и понял, что тает, как мартовский снег на солнце. Но был май, и времени оставалось совсем мало. «Простите, как вас зовут?» — поинтересовался Сорин. «Вероника Левшова», — ответила девушка, немного смущенная тем, что молодой преподаватель интересуется ею. «Вероника», — повторил он, — «кто же вас так оригинально назвал? Мама, наверное, ведь Вероника означает победительница». «Не совсем так», — поправила его девушка. «Вероника» в переводе с древнегреческого «приносящая победу». Только по-древнегречески имя звучит как «Вероника». А вообще Вероника и звали ту девушку, которая вышла из толпы, когда Христос нес свой крест на Голгофу. Сняла с себя платок и вытерла с лица Спасителя пот и кровь. И на платке отпечатался образ Христа.
«Какая вы образованная!» —
притворно удивился Евгений Аркадьевич.
«Может быть, отобедаем сегодня вместе?»
Вероника и назвала меня не мама, а бабушка. Словно не услышала его студентка. Она объяснила, что в ее детстве по телевизору демонстрировали популярный сериал для детей «Капитан Тенкиш». Это венгерский вариант Зора. И там у главного героя была любимая девушка Вероника, с которой все время происходили какие-то несчастья. То она в яму провалится, то начнет тонуть, то ее куча австрийцев утащит в свой лагерь, чтобы там допросить. А капитан Тенкиш ее все время спасал.
«Какой увлекательный сюжет!» — восхитился Сорин.
«Так как насчет моего предложения пообедать?»
«Нет», — твердо ответила девушка. «И вообще, зря я к вам подошла». Через 2 дня была консультация по подготовке к экзамену. Больше половины группы на нее не явились, но Вероника пришла. А он принес свои 3 книги. «Правила биржевой игры», «Исповедь биржевого брокера» и «Как лучше всего взорвать фондовую биржу и кому от этого станет легче». На последней книге он поставил дарственную надпись «Веронике от тайного поклонника». Экзамен она сдала на отлично. Евгений Аркадьевич даже восхитился ее знаниями.
«Не ожидал»,
— сказал он, улыбаясь, и снова начал таять, как мартовский снег. На этот раз она не отказалась пообедать вместе. На своем «Бентли» он довез ее до студенческого общежития, в котором она жила. Подождал, пока она приведет себя в порядок. Вероника выскочила из дверей в белом платье, ослепительно прекрасное в солнечном свете. В ресторане сидели до глубокого вечера. Потом поехали к нему, в квартиру на берегу Финского залива, на 23-й этаж. В квартире имелась 40-метровая терраса с видом на морскую гладь, которая в тусклом свете белой ночи переливалась и сверкала, как серебряная парча. Евгений угощал гостю коктейлем из шампанского и мартини с зелеными оливками и что-то рассказывал, изнемогая от желания. Но первой не выдержала Вероника.
«Я больше не могу так жить!» Едва не плача, простонала она. «Я люблю тебя с первого взгляда».
Он подошел и поднял девушку на руки, а Вероника обхватила его шею и прижалась крепко-крепко. На террасу спланировали 2 чайки, нацелившиеся на оставленные на столе бутерброды. Утром Вероника никуда не уехала. Осталась жить у Евгения. К его удивлению, она оказалась девственницей, что весьма немаловажно для первого свидания. В назидание всем вступающим во взрослую жизнь молоденьким девушкам.